Добрый вечер. Очень приятно опять быть со всеми вместе. Окей, о супружеских долгах. Значит, господа, я знаю, что люди не привыкли задумываться над тем, что они обещают в ктубе. И жалко, если не всегда раввины объясняют, что такое ктуба. Но человек, который решил жениться, Тора, а то, что записывается в ктубе, это его обязанности из Торы, Тора его обязывает заботиться о трех вещах. Он должен кормить и поить свою жену. Он должен ее, я воспользуюсь словом, покрывать. Обычно считается, что это одевать, но имеется в виду и все то, что женщины добавляют к одежде, аксессуары, косметика, женские прелести. И он берет на себя обязательство жить с этой женщиной половой жизнью на общепринятом уровне. Теперь, если мы присмотримся к этим трем обязательствам, то, собственно говоря, Тора говорит мужчине, когда ты женишься, тебе придется быть человеком дающим и обеспечивать минимальный уровень, без которого невозможно существование физических потребностей жены, а также ее духовные потребности, потому что мы же не можем вообразить, что если Тора обязала этому в пользу женщины, то имеется в виду, что мужчина имеет право совершать половой акт. Он должен заботиться о том, чтобы интимность доставляла радость и наслаждение его жене и ему, естественно, так. И для жены это психологическая потребность, которую привели на уровне потребностей самых минимальных физических. То есть Тора считает, что женщина, которая не получает от мужчины ласки и любви, так же несчастна, как женщина, которая умрет голода. Теперь, в Торе не приводятся встречные обязанности женщины в отношении мужчины, но так как не хотели мудрецы, чтобы у мужчины было ощущение, что женщина за него может выйти замуж только для того, чтобы использовать его, то было постановлено, что за обеспечение ее материальных нужд женщина отвечает тем, что дело рук ее, то есть труды рук ее, идут мужу. Когда женщины не работали вообще, то считалось, что имеется в виду, не работали вне дома, я имею в виду, считалось, что это выполнение всех домашних обязанностей, труд женщины. Теперь, что касается интимной жизни, то само собой подразумевается, что женщина, которая вышла замуж за человека, одновременно решила жить с ним интимной жизнью, а не вступать с ним в платонический брак. То есть она дала свое согласие на интимную. А теперь давайте попробуем быстренько разобраться с этими тремя обязанностями по Торе, а потом перейдем в современный мир. значит, естественно, возникает вопрос, а что значит кормить и поить женщину и одевать ее? Может, если я ей каждый день даю сухую корочку и стакан воды, этого достаточно, или иду, беру какую-нибудь тряпку, старую одежду на рынке и даю ей это в качестве одежды, тем мы выполняем эту заповедь. Имеется в виду, что то, что принято в обществе, в котором люди живут, на то время. Теперь где это все приводится? Рамбам говорит об этом, когда он обсуждает эти темы, и он говорит, что бедняк должен дать женщине то минимальное среднее обеспечение, которое принято в его время. Если человек богат, то он должен давать ей в этих областях обеспечение по своему уровню. Одновременно женщина, как я уже сказала, должна делать домашние работы. Но если человек богат, то он ей должен нанять служанку, которая за нее бы делала самые тяжелые работы. Если он богаче, то две служанки и так далее. Но никогда не допускать положения, что женщина вообще ничего не будет делать. Пусть занимается какой-нибудь легкой и приятной работой. По тем временам он вышивку упоминает на продажу для того, чтобы женщина не скучала, потому что, как известно, скука ни к чему хорошему не приводит. Приводит к тоске, а, соответственно, постепенно и греху. Теперь, что касается Теперь, кроме того, были вещи, которые считались, что это называется «мелехит хиба», то есть работа, которая вызывает приятное ощущение у мужчины, ощущение ухода женщины за ним. Часть из них сегодня уже не актуальны. Например, поливать мужу воду, когда он купается. Сегодня, слава богу, практически во всех домах есть душ, так? Но подать еду ко столу и поставить еду на стол, а не только швырнуть или сказать «иди возьми себе сам», это считалось работой, которая вызывает у мужа приятное отношение к жене, и даже у богатых людей от этого жена не освобождалась. То есть хотели создать между ними приятную атмосферу. Если мы во все это всмотримся, то я еще раз повторяю, создается ощущение, что Тора хочет от мужчины, чтобы он демонстрировал женщине свою заботу и щедрость и был бы в отношениях дающим, потому что когда женщина чувствует, что муж щедро удовлетворяет ее нужды, это, безусловно, ведет к увеличению ее любви и уважения к ним. Теперь позвольте коснуться современного мира. В нашем современном мире большинство женщин работает, и если мужчина ей не оставляет всю ее зарплату, а зарплата идет в общую семейную кассу, то уже невозможно сказать, что и все домашние обязанности на ней. И хорошие пары сегодня вместе работают и вместе занимаются домашней работой в меру способности обоих. Но мужчина по галахе не имеет права заставить женщину работать вне дома и сказать, я будешь сидеть дома, я не буду тебе оплачивать твои расходы, я тебя на себе материально тащить не обязан. Как раз обязан. Теперь, с другой стороны, женщина не может сказать, если она работает, что ты, дорогой, плати за все, а я работаю для своих карманных денег. Существует такое понятие в галахе, что если женщина зарабатывает лучше мужа, она может сказать, что она его освобождает от обязанности ее обеспечивать, но то, что она будет зарабатывать, будет идти в ее карман. Мужчина это женщине предложить не может, потому что он обязан ее содержать по Торе. Но варианта, повторяю, варианта, при котором она и работает, и муж обеспечивает, и она все деньги берет себе и по дому не хочет ничего делать, не существует. То есть так или иначе, значит, Тора строит отношения между мужчиной и женщиной. На щедрости, на заботе, а мудрецы подчеркивают, эта забота должна быть взаимной, а не эксплуатация одного другим. Теперь в отношении денег в нашем сегодняшнем мире позвольте мне сказать что-то. Мне, как женщине, очень тяжело уважать мужчину, который сваливает на жену необходимость зарабатывать деньги, если это только не делается для какой-то важной цели, скажем, духовной. В смысле, я знаю, что многие мужчины знают, что есть вариант, при котором мужчина учит Тору, а женщина работает. Но мужчина обязан понимать, что даже женщина, которая выбрала этот вариант из любви к Торе, из любви к Всевышнему, из желания видеть духовный рост своего мужа, она совершенно не обязана это делать, а делает ему одолжение, которое может закончиться в тот момент, что женщина ощущает, что она на это больше не способна. Я, к сожалению, вижу определенного круга балычува, попытку заставить жену работать, а вот он хочет только учиться и посвятить себя Торе. Это может быть только с доброго согласия, когда жена видит в его учебе большую духовную ценность. А для этого требуется определенный религиозный уровень. Простите, мужчина, который валяется со своим айфоном или с таблетом на диване, объясняет жене, что он ищет хорошо оплачиваемую работу, вот его сразу пригласят директором компании. А до тех пор пусть она поработает, такой мужчина у женщины не вызовет уважения. И мужчина должен быть мужчиной в том, что он ощущает, что обеспечение семьи – это его долг. Так это и галаха рассматривает. Соответственно, возникает вопрос, а что же делать, если действительно женщина в материальном плане мужчину использует и требует еще и еще и еще. И я не буду отрицать, что в современном мире такое бывает. Но я вообще предлагаю с самого начала все денежные вопросы открыть. То есть у меня ощущение, что очень часто этой стороны жизни не касаются вообще. По всяким причинам. Первое. Одному из членов семьи очень важно быть хозяином денег и управлять. На иврите есть выражение «тот бал амеагу бал адеа». Тот, в руках кого деньги, он и тот, который высказывает мнение, как их тратить. Так вот, очень многие мужчины, а иногда женщины, не готовы обсуждать денежное состояние семьи для того, чтобы пользоваться деньгами, для того, чтобы управлять, а иногда и манипулировать другим человеком. Вот сделаешь то, что я прошу, получишь деньги на хозяйство или на одежду, или на еще что-то. Не сделаешь, ничего не получишь. Это ведет всегда к ужасным ссорам, ужасным обидам. И, кстати, если мужчины мстят деньгами, то очень часто женщины мстят интимностью. И в моих глазах проигрыш, он гораздо больше, чем выигрыш. Когда же понятно, а в сегодняшнем мире, когда двое работают, то понятно, что мы оба стараемся заработать и вложить в нашу семью. То я думаю, что очень важно вдвоем составить бюджет, понять, сколько каждый из нас может тратить лично, не спрашивая другого, как мы делим деньги, как мы оплачиваем все необходимые расходы, обсуждать, что мы делаем с теми деньгами, которые не являются необходимыми для нас на этот момент. И вообще, когда денежные вопросы открыты, они являются тайной, и так жить легче. Может быть, сперва к этому надо привыкать, но потом становится жить легче. Теперь, с вашего разрешения, позвольте добавить, что я думаю, что большинству женщин, во всяком случае, достойных женщин, гораздо важнее то, чтобы муж сделал какой-то подарок, показал свою любовь деньгами, да, это один из методов проявления любви, но не так важна стоимость его подарка, как его инициатива. И здесь позволю себе рассказать историю, которую я слышала. Значит, один молодой человек жаловался своему раввину, что жена беспрерывно просит новую одежду, какие-то украшения, они просто не выстаивают в этом всем. На что ему раввин сказал, а что ты делаешь? Он говорит, я ей объясняю, что сейчас денег мало, это нельзя себе позволить. Раввин ему говорит, ты поступаешь совершенно неправильно. Вместо этого скажи ей, конечно, тебе нужно новое платье. И не одно, а два. Непременно два. Как ты с одним сможешь управляться? Значит, молодой человек перепугался, говорит, мне на одного не хватает. Где я возьму на два? А раввин ему говорит, смотри, Во-первых, когда она не будет чувствовать, что ты ее урезываешь, ее нужды станут резко меньше. Потому что когда вечно просят, у человека ощущение, что ему всегда отказывают и урезывают. Когда ты ей скажешь непременно два, она сама начнет у тебя выяснять, а мы себе можем это позволить, это для нас не тяжело, а ты щедро настояй на том, что нет, нет, это два. И ты увидишь, как долго у тебя не попросят в следующий раз. Очень много раз теория этого раввина работает и работает совсем неплохо. Когда мужчина со своей стороны проявляет щедрость, и женщина чувствует себя любимой, она меньше требует и меньше клянчит. А больше радуется тому, что ей дарят. Теперь пары во втором браке, все раввины сегодня рекомендуют составить денежный договор, четко указать в нем, кто за что платит, не объединять сразу счета. Женщина должна знать, если муж платит алименты, какой они будут величины. Если у мужа свое дело, он не обязан во втором браке сразу всем делиться с женщиной, так же, как и она не обязана своими доходами из предыдущей жизни сразу делиться с ним. И очень стоит вмешать с самого начала, еще до свадьбы, адвоката и с ним толково составить денежный договор. Что касается первого брака, то нужно постараться как можно быстрее начать вести общее денежное хозяйство. Теперь позвольте коснуться интимности. Два урока тому назад мне задали вопрос, который рав Даниил стеснялся прочитать. А я на него ответила, что позволено в интимной жизни. Так мой ответ остается в силе. В теории практически все, кроме того, что ведет к излиянию семени впустую. Но так как заповедь интимности для мужчины заключается в том, чтобы доставить женщине удовольствие и радость, то три вещи категорически запрещены. Одно – делать что-то, что причиняет женщине боль. Второе – делать что-то, что причиняет женщине стыд. И третье – что ей просто неприятно. То есть интимность должна доставлять жене любовь и удовольствие. Так вот, если с какой-то конкретной женщиной что-то, что даже разрешено галахой и дозволено, ей от этого стыдно, или больно, или неприятно, этого делать нельзя. Но любой ласковый, умный, вдумчивый мужчина может научить жену расширить свой репертуар, если он этого не требует и не давит на нее, а предлагает это как взаимную игру, как попытку чего-то нового, показывает ей, как она ему нравится, как женщина, как ему с ней приятно и так далее. И опять, чем меньше требований, тем больше наслаждения и радости. Что касается женщин, которые проявляют полное безразличие в интимной сфере, а таких женщин сегодня очень много, то мужчина должен понимать то, что я уже говорила. Это обычно, далеко не всегда сознательная, чаще всего подсознательная месть, но это месть за то, чем женщина недовольна в их общих отношениях, вне сферы интимности. И если не наладить жизнь, то в ней всегда будет неприятный осадок, который женщины, к сожалению, я считаю, что это ошибка, и женщинам я это говорю, выливают в спальне. И это очень-очень плохо сказывается на взаимных отношениях. Теперь, насколько, так сказать, мужчина должен прислушиваться к голосу своей жены. Я многократно встречала людей, которые вырвали из контекста Талмуда фразу «Кто хорошая жена? Та, которая прислушивается к голосу своего мужа». Теперь, почему я говорю, что фраза вырвана из контекста? Потому что там идет речь о совершенно определенной вещи. Когда у мужчины есть потребность в интимных отношениях, и он просит у жены быть вместе, хорошая жена понимает его просьбы и идет ему навстречу. Нигде не написано, что хорошая жена – это женщина, которая отказывается от своих взглядов, своих потребностей, своих нужд и делает только то, что муж хочет. То есть цитата вырвана из текста, ею пытаются бить женщин и говорить – вот ты будешь хорошая жена, то есть будешь делать все, что я тебе говорю, у нас будет прекрасная жизнь. А ты жена плохая, ты меня не слушаешься, это неуважение ко мне как к мужу, а поэтому тебе со мной плохо. Так вот, уважаемые мужчины, я согласна, что есть области, в которых вы разбираетесь лучше, чем ваши жены. Точно так же есть области, в которых ваши жены разбираются лучше, чем вы. Поэтому нужно научиться разговаривать, обмениваться мнением. Научиться понимать, что иногда приходится идти на уступки, женщине тоже. Иногда нужно найти какой-то компромисс. Иногда очень важно настоять на своем мнении. Но само понятие «я сказал», кстати, и сказала, и так будет, есть в этом доме только два мнения, одно мое, другое неправильное, это всегда ведет к разрушению семейных отношений. И если мужчине даже удалось раздавить и подчинить себе жену, то он, может быть, имеет рабыню, но жены у него нет. Жены, которая бы его любила, которая бы с ним хотела быть близкой. Жены, которая хотела бы его порадовать, сделать ему приятное. А эта женщина умирает, потому что ее раздавливают для того, чтобы превратить ее в рабыню. И очень часто в наше время, в конце концов, женщине такое отношение надоедает, и семья разваливается. Поэтому с самого начала есть какие-то области, которые очень важно предоставить второму в семье. Когда мы между собой заранее обсуждаем, что в каждой, в какой области, так сказать, второй лучше понимает, лучше разбирается, и прислушаться к своей жене в этой области, может, не всегда принять то, что она говорит. Я не думаю, что вообще есть кто-то, кто всегда прав. Но чтобы было понятно, что любую тему можно обсудить. И когда жена, она ваша подруга, когда с ней можно поговорить о чем угодно, обсудить подход. Опять, этому надо учиться. Не все пришли из семей, где эта практика была. Иногда для этого стоит пользоваться услугами третьего человека, консультанта или просто хорошего, умного, знакомого, который постарше и у которого мы видим хорошую семейную жизнь, то можно построить очень дружественные отношения, в которых каждый старается выполнить в отношении другого свои супружеские долги и сделать жизнь приятной. А можно решить, что здесь есть я и обслуживающий персонал. Обычно обслуживающий персонал уволится. И я, это явно не путь Торы строить семейную жизнь. То я думаю, что, наверное, будет много вопросов на эти темы. Поэтому так, как я уже сказала, это уроки на одной ноге я закончила свое объяснение.